Надо немножко пройти пешком. Я помогу, пошли». Ванна Белл перестала сопротивляться, но на попытке остаться в машине ушли все ее силы, так что никуда она не пошла, просто мешком повисла на Каре. Специально не рожала детей, чтобы ни с кем никогда не нянчиться, но у судьбы вредный характер и своеобразное чувство юмора, отчего всю жизнь бегаешь, рано или поздно непременно принесет на блюдце. Сунет под нос, вот тебе, получай, — мрачно думала Кара, подтаскивая свою добычу ко входу и практически перекатывая, как бревно, через порог. В первую секунду ей показалось, что Ванна Белл мертва. Тело стало тяжелым и твердым, как камень. Она вообще дышит? Не дышит, но тело пока непрозрачное, значит, живая. Или в самый последний момент на другой стороне умерла. Я все-таки не успела. Вот это номер, — думала Кара, холодея от ужаса. Не может быть. Просто не может. Я обещала Эве, что справлюсь, а я всегда держу слово. Все должно было получиться. Это же я. Но тут Ванна Белл наконец открыла глаза и спросила почти беззвучно, но Кара все равно услышала. «Вы обещали, что мы приедем на море». «Где море?» И прежде чем Кара успела ответить, добавила, «Сколько сейчас добираться до зыбкого моря от маяка?» «Ночью по пустым улицам минут за 15 можно доехать», — невольно улыбнулась Кара. «Насчет немножко пройти пешком я, ну, просто для бодрости приврала». «Представляете, я же вас не узнала», — сказала ей Ванна Белл. «Думала, вы моя смерть». И радовалась, что она наконец-то пришла, и оказалась не страшной, а ласковой. Но дома... Знаете, дома я бы, наверное, еще пожила. «Ну так и поживешь», — заверила ее Кара. «Куда ты теперь от жизни денешься? А она от тебя». Ванна Белл хотела ответить, вот прямо сейчас она куда-то девается, но сил на это у нее не было. Ни слова сказать не смогла.
«Это ты?» — изумленно спросил Тони Куртейн, спускаясь по лестнице. — Что стряслось? Ты же всегда возвращаешься сама.
— Просто подумала, может, ты захочешь купить контрабандистское виски с другой стороны, — усмехнулась Кара. — Если что, у меня целых 4 бутылки. И заодно их хозяйку с собой прихватила, чтобы не оставлять свидетелей. Я королева мелкого грабежа. Но Тони Куртейн уже не слушал. Увидел лежащую на полу Ванну Белл, метнулся к ней, сел рядом на корточки, вгляделся в лицо, поднял на Кару сияющие глаза. Сказал, «Я ее знаю. Это же малышка Ванна Белл из «Железной ноты». Сколько паршивого пива я когда-то там выпил, лишь бы до ее выхода досидеть».
20 с лишним лет назад ушла на другую сторону и с концами. Ты что, отыскала ее, напоила для храбрости и привела?»
«Скорее приволокла, как мешок с картошкой», — вздохнула Кара. «Зато поить не пришлось. Девочка сама справилась и не собиралась останавливаться на достигнутом. 4 бутылки виски — это я у нее отняла и намеревалась присвоить. Имею моральное право. 2 машины за вечер ради нее угнала. Отлично провела время. Теперь твоя очередь развлекаться. Вызывай врача».
«Все с ней будет в порядке», — сказал Тони Куртейн Каре, которая из какого-то суеверного опасения вышла в другую комнату, чтобы не присутствовать при осмотре.
«Точно будет? Она не умрет?»
«Состояние довольно тяжелое, но жизнь вне опасности», — так мне врачи сказали. «С чего бы им врать? Я уже позвонил ее отцу, чтобы ехал в больницу. Представляешь, как ему эта новость? Я чего только за эти годы на маяке не насмотрелся, а едва не расплакался, пока с ним говорил. Спасибо тебе. Это так удивительно, даже не верится. Ни на моей памяти, ни в старые времена не случалось такого, чтобы кого-то на маяк с другой стороны за шиворот приволокли».
«Ну а что было делать? Сама-то она точно сюда не пришла бы», — вздохнула Кара. «Очень боялась твоего света, обзывала его зомби-дискотекой и закрывала глаза руками. Ну и понятно, слишком долго на другой стороне прожила».
«Как-как обзывала?»
— опешил Тони Куртейн. «Зомби-дискотекой», — с удовольствием повторила Кара.
«Круто», — восхитился тот. «Я же коллекцию собираю. Кто как на другой стороне называет цвет маяка? Мой фаворит на сегодняшний день — целевая реклама сердца благословенного Вайрачаны».
«Чьего сердца?»
«Благословенного Вайрачаны. Вернешься на другую сторону...» «Как он выразился?» «А, загугли, поржешь. В смысле, здорово удивишься. Серьезно тебе говорю. Но зомби-дискотека мне тоже понравилась. Девочка молодец».
«Молодец», — согласилась Кара. «Мы обе с ней, те еще молодцы. Ловко от смерти удрали».
«Правда, что ли, от смерти?»
«Ага. Причем не от какой-то абстрактной смерти, а от положенной личной ей. Мне подружка про Ванну Белл рассказала, как про женщину, которая очень скоро умрет. Так я ее, собственно, и нашла».
«Интересная у тебя подружка. С воображением».
«Интересное не то слово. Та самая, которая этим летом помогла Альгису прийти умирать домой».
«Да, тогда моя ирония неуместна», —
смутился Тони Куртейн. «Ирония всегда уместна», — улыбнулась ему Кара. «Просто потому, что приятно разнообразит любой разговор. Рано, конечно, мне радоваться. Мало ли, что еще случится в больнице. Но я надеюсь на лучшее. Во-первых, это приятно. А во-вторых, просто потому, что могу. В смысле, специально обучена. В моей профессии без надежды, но лучше никуда. Сижу вот сейчас и думаю, а может, смерть другой стороны просто не способна пройти на свет твоего маяка?»
«Естественно, она не способна», — рассудительно ответил Тони. «Она же не контрабандист с сигаретами. Не у нас родилась».
И, помолчав, добавил.
«Ты имей в виду, если что, я на тебя больше не зол. Вряд ли ты сильно переживала, но все равно я должен был это сказать. Все прошло, когда ты притащила девчонку. Почему, сам не знаю. Вроде она мне никто. А все равно, счастлив так, что хочется плакать и руки тебе целовать».
Кара молчала, отвернувшись к окну. Наконец сказала. «Ну, здрасте, не переживала. То еще удовольствие быть злейшим врагом смотрителя маяка. Да ты мне и сам по себе всегда нравился. Мало чего мне в этой жизни так жалко, как некоторых не сложившихся дружб. А что не лезла к тебе с извинениями, так ясно же, что разговорами тут не поможешь. Да и не за что извиняться. У меня же тогда был выбор не между отпустить его за пределы граничного города и не отпускать, а только между передать его письма близким и ничего не передавать. Ты же знаешь Эду лучше, чем мы все вместе взятые. Пойди такого не отпусти, если ему припекло».
«Да»,
— кивнул Тони Куртейн.
«Просто знаешь, на одного себя трудно злиться. А с тобой за компанию вроде уже ничего».
«Неужели и на себя больше не злишься?» — спросила Кара. «Это ты крут, конечно».
«Да нифига я не крут. Просто больше нет смысла злиться. Эдо вернулся. Во сне. На желтый свет».
«Матерь Божья!» — почти беззвучно прошептала Кара. «Но откуда ты зна...» «Да, прости, идиотский вопрос. Кому и знать, если не тебе?»
«Вот именно. И с одной стороны, это так страшно, что продолжать просто злиться на себя и тебя за компанию слишком мало, несоразмерная цена. А с другой стороны, такая штука, я его видел. Во сне, но какая разница? Сделать, конечно, ничего не успел, не с нашим счастьем, но я теперь точно знаю, что он победил».
«Победил? Кого? Ты о чем?»
«В другую сторону. Кого еще ему побеждать?» — усмехнулся Тони Куртейн. «Как рассказывают, и ты ее в свое время победила. Не сдалась, осталась веселой, храброй и сильной, какой была. Вот и это тоже не сдался. Мне показалось, стал даже круче, чем был».
«В этом я вообще ни на минуту не сомневалась», — кивнула Кара. «Уж настолько-то я знаю людей».
«А я сомневался. Вернее, совершенно не сомневался в обратном. Потому что дурак. Примерно такой же, как Эдо, если не хуже. Но тут ничего не поделаешь. Если уж дураком уродился, таким и живи. Зато от нашей с ним дурости в итоге вышла какая-то польза. Не для нас, так для других. Девочка вот домой вернулась. Ладно, положим, эту конкретную девочку ты притащила. Ей бы маяк не помог. Без тебя, кранты. Но Аура сама вернулась в августе. И Вера потом, в сентябре. Обе пришли на свет маяка без посторонней помощи. То есть сперва приехали в город, сами не понимая зачем, растревоженные синим сиянием. Одна вроде из Дублина, вторая откуда-то из России».
«Из Петербурга», — подсказала Кара.
«Ну, раз ты говоришь, значит, так и есть. Я не великий знаток географии другой стороны. Главное, обе приехали и без особых проблем вполне обычным образом пришли на маяк. И к Витне вернулся, ты знала?»
«Да ты что?» — всплеснула руками Кара. «К Витне, алхимик? Сын ссыльной Ванды?»
«Собственной персоной».
«Ну ничего себе новость! Когда?»
«Буквально позавчера. Конечно, ты не успела узнать. У вас в граничной полиции только плохие новости срочные. Остальные откладывают до выходных. С Квитни, кстати, вышла смешная история. Ты же в курсе, что он собирался выучиться на химика и узнать тайные формулы дурманящих средств другой стороны? Дескать, если уж они даже там людей веселят и радуют удивительными видениями, то у нас вообще будет ух, и наступит новый золотой век чистой радости, как было до исчезающих империй.
«Да, я помню», — вздохнула Кара. «После того, как Квитни пропал, кто-то из его приятелей проболтался, что были такие планы. Романтик хренов. Весь в мать, даром, что без нее вырос. Только та готовые зелья таскала, а этот решил поступить умней. За формулы в дурной башке за пределы граничного города не высылают». «Ладно, смеяться-то в каком месте? Я так и не поняла».
«Пока ни в каком. Смешное еще впереди. И заключается в том, что на другой стороне парень стал поэтом. Вернее, знал о себе, что в юности был поэтом. Даже стихи свои отыскал в каких-то старых журналах, прикинь. Как только другая сторона людей не морочит. В конце концов, Квитни там нашел работу в рекламе. Или что-то вроде того. По его словам, неплохо пошло. До хрена зарабатывал. А о своих драгоценных формулах вообще ни разу не вспомнил. Говорит, вряд ли смог бы разобраться даже в школьном учебнике химии. Просто совершенно иначе заработала голова».
«Да, это правда смешно», — улыбнулась Кара. «Пришел за дурманящими средствами, вот тебе поэзия и реклама, изучай на здоровье. Никто не шутит над нами лучше судьбы».